Над нами уже раскинулась чудная звездная ночь. Я не хотела сходить в свою тесную каюту. До часу я гуляла на палубе. Добрый наш капитан вынес мою постель наверх, устроил ее на свертке новых канатов, и я, завернувшись в матросское одеяло, легла и скоро заснула глубоким сном. 3 часа я спала. Меня разбудил страшный толчок и треск, так что я в просонках приняла его за разрушение Вселенной. Немедленно вскочив, я увидела, что мы столкнулись с другим судном. Паруса, мачты, снасти — все перепуталось. Я остолбенела от страха, ожидая, что будет. Среди перебранок, проклятий и приказаний я одно поняла, что бригантина сбилась с настоящего пути в темноте и, пользуясь попутным ветром, налетела на нас. Удар был так силен, что отбросил бригантину на значительное расстояние в сторону, где она бросила якорь. Вследствие затем мы ударились о скалу. От второго толчка корабль остановился с отбитыми носом и кормой. Бедный мистер Голиде, почивавший в своей колыбели, очень неохотно проснулся и вышел на палубу, ожидая повторения нового толчка. Что касается до меня, сначала я струсила, а потом равнодушно смотрела на все, что бы ни случилось. К нашему счастью, ночь была прекрасная. Ветер умеренный, и корабль хорошо обит и построен. Капитан вел себя очень смело, расторопно и одушевлял нас доверенностью. Лодки были отвязаны и приготовлены в случае необходимости, но капитан просил нас остаться на палубе до рассвета из опасения потонуть между льдинами, потому что он потерял направление вследствие потушенного маяка. Потом он приказал стрелять из ружей. Так как он был очень любим своей прислугой, то по совету его она меньше пила, чем обыкновенно в подобных случаях. Он вынес из каюты все мои вещи, все, что принадлежало другим, за исключением своих собственных пожитков. И это он сделал с тем намерением, чтобы не упрекали его в беспечности о корабле и о спасении собственности своих пассажиров. В таком положении мы находились от 4 часов до 8, когда ясно расцвело, и мистер Донован мог явиться к нам на помощь. Угрюмо посматривал он, потому что рисковал всем своим состоянием в настоящем случае. И когда он увидел свою бедную Марию, так давно служившую ему на морях, с обломанными мачтами, с отбитыми бортами, совершенно окалеченную, то сказал, что это зрелище для него так же плачевно, как присутствие у постели умирающего друга. Когда мы осмотрелись утром, положение наше было гораздо опаснее, чем мы думали. Мы находились среди скал, ветер свежел, ледяные глыбы и морской прилив были ужасны. То, что ночью показалось нам берегом, было сплошной массой подводных камней. И если бы мы в первые минуты испуга бросились в лодки, то, наверное, погибли бы. По всем признакам надобно было ожидать дурной погоды. Ружейные выстрелы напоминали о кораблекрушении, и когда мы озирались кругом, все сливалось в одну грозную картину. Надежды на спасение не было никакой. Одна бригантина, виновница нашего несчастья, могла служить нам. Мы оставили Марию и перешли на палубу другого судна, решившись известить о своем положении в Петербург и возвратиться, если можно, через Финляндию. Между тем ружейная пальба была услышана на берегу, и к величайшему нашему удовольствию мы увидели 2 лодки, плывшие по направлению к нам. Было 2 часа, когда они подошли. От них мы узнали, что они финны, обитатели небольшого острова Сталию, лежащего в 20 верстах от Фридрихсгама. Голиде и я тотчас же перешли к ним в лодку, и прежде чем мы достигли острова, ветер так усилился, что мы сомневались в благополучии корабля. Мы обещали немедленно выслать моряков на помощь погибающей бригантине. но никакие обещания наград, никакие уверения не могли склонить островитян пуститься в бурное море. Я никогда в жизни так много не страдала. С одного конца острова мы могли различить корабль и бригантину. Страшно было смотреть на них, ежеминутно готовых спуститься на дно вместе с бедными пассажирами. Но финны, хорошо знакомые с их заливом, лучше нас понимали дело. В самом деле их унылые ладьи не могли держаться в бурном море. На следующее утро я выбежала посмотреть на корабль. Его едва можно было заметить, а бригантина спокойно держалась на якоре. В тот же день капитан в сопровождении 6 храбрых моряков вышел на берег и, ознакомившись с ужасами, какие совершаются здесь во время кораблекрушений, вооружил своих матросов и поклялся не оставить в живых ни одного жителя на острове в случае, если б не нашел нас благополучными. Первые 2 человека, встретившиеся капитану, не могли удовлетворительно отвечать на его вопросы, выраженные мимикой. Он начал шуметь, и я не знаю, чем бы кончилось, если б, к счастью, мы не встретились с ним. Увидев нас, он так обрадовался, что начал плакать. Если б он исполнил свои угрозы, он был бы крайне несправедлив, потому что я никогда не встречала такой милой наивности, доброты и гостеприимства среди сельских жителей. Румяная молодая женщина, управлявшая челноком, на котором мы переправились на остров, привела нас в хижину своей матери, одну из лучших во всей деревне. Мы вошли в просторную избу, очень живописно обставленную всевозможными рыбачьими снарядами и сетями, навешанными в комнате в виде фестонов. Одно окно выходило к суровому морю, другое — к небольшому заливу, где бригантина скоро стала на якорь. В хижине жила старушка-мамма, как ее называли, окруженная многочисленной семьей и в некотором смысле королева острова. Она приняла нас очень ласково, затопила большую печку, чтобы обсушить и отогреть нас, предложила молока и масло с черным хлебом. Мы вынули своего чаю и составили ужин. Мама приготовила мне лучшую постель. Я удивилась мягкости перины подушек, обшитых кружевами. Здесь были еще 2 также хорошие постели, и когда вся семья рассыпалась по разным углам, мы были совершенно спокойны. В 4 часа утра сын ее, Туома, возвратился на своей лодке с соседнего острова. Приезд его поднял на ноги всю семью. Поднялась мама и сестра ее старуха, а с ней вскочили 4 ее сыновей, поднялась дочь мамы с своим плаксивым ребенком. Потом явилась Марья и Сара, незамужние дочери хозяйки. Словом, вся изба засуетилась. Они окружили Туома, слушали его рассказы, подали ему завтрак из вяленой соленой рыбы, черного хлеба и кислого молока. Затем начали прясть, коротая время рассказами, шутками и смехом. Я редко видела такое трудолюбивое семейство, совершенно довольное своей скромной долей. Мама понимала по-русски. Поутру, когда было светло, я вставала и с помощью ее одевалась, потом выходила гулять. В это время убирали комнату, открывали окна и ставили на стол наш деревенский завтрак. По возвращении я заставала всю семью за разными работами, причем каждый имел свое собственное дело. Мама была моей отрадой. Я хотела разузнать от нее о всем, что было любопытно в этой деревне. Она рассказывала мне о жителях, которых было здесь и мужчин, и женщин, 52 души. Все их обычаи, нравы, религия остались в прежнем виде, когда они принадлежали Швеции. Теперь же они были русские подданные. У мамы был другой сын, кажется, Фридрих Сгами, где он учился читать. Замечательно, что все члены семейства были грамотные. Пастор приезжал на остров 2 раза в год, поучал их вере, которая была, если не ошибаюсь, лютеранская. В хижине была огромная Библия, очень старого издания на финском языке, и когда мистер Голиде прочитал несколько слов, не понимая, впрочем, значения их, все с изумлением на него взглянули. Меня поразила простота в их образе мыслей, руководившая всеми их поступками. Когда я открыла свои чемоданы, чтобы просушить платье, некоторые вещи сильно возбудили их любопытство. Я отобрала несколько предметов и предложила в подарок доброму семейству. Мама за всех отвечала следующими словами: «Дитя мое, вы очень добры, и мы благодарим вас. Но ведь эти наряды не годятся нам. Вы едете в далекий путь, у вас есть друзья, им будет любо видеть вас в этих украшениях». Я долго доказывала, что это предложение с моей стороны есть долг за их гостеприимство и ласки. Мама улыбнулась и промолвила, что, конечно, есть злые островитяне, варварски поступающие с людьми, застигнутыми кораблекрушением. Они же всегда считали их злосчастными, посланными под их кровь самим Богом. И если, прибавила она, я была выброшена бурей там, где вы живете, вы не оставили бы меня. Когда мама решительно отказалась от моих подарков, я замаскировала их в сувениры, но она настояла, чтобы я взаимно приняла от нее что-нибудь на память. Природа, щедрая для этих бедных жителей, одарила их силой и безыскусной красотой. Женщины в особенности хороши и благодаря их трудолюбию прекрасно одеты. Костюм они сохранили шведский. Они правят лодками так же хорошо, как мужчины. Я видела, как они ловко, неустрашимо плавают в море, потом притягивают к берегу и, возвращаясь домой после легкого отдыха, обычным порядком принимаются за работу, как будто ничего не бывало. Между тем, для меня они казались героинями. Остров состоит из сплошных гранитных скал, осененных соснами, изрезанных ручьями, пещерами, небольшими бухтами и заливами, со всем разнообразием живописно раскидывающегося берега, так что в ясную погоду он походит на алмаз, оправленный морем. Но здесь нет пастбищ, ни одной коровы, и жители не имеют никакого понятия о земледельческих работах. В продолжении 8 дней, проведенных нами в этом патриархальном быту, нас часто посещали друзья с Бригантины, снабженные новым способным экипажем, теперь она могла безопасно плыть в Швецию. Я еще раз согласилась войти на корабль, когда подует благоприятный ветер. Между тем мы написали своим знакомым в Россию, к счастью, не могли послать писем прежде, чем пустились в новый путь. На 8-й день по прибытии нашим в Стамио ветер переменился, мы были готовы отплыть, не без сожаления расставаясь с своими добрыми островитянами. Я сказала маме, что мне бы хотелось взять ее с собой, и без старой мамы, отвечала она, есть кому любить вас там, куда вы плывете. Да если б я и поехала с вами, кроме вас меня никто не приголубил бы, да и то сказать. Мне жалко детей и острова, да и вам будет горько видеть меня на чужой стороне, не умеющую ни слова сказать на вашем языке. На прощанье она дружески поцеловала меня, и я возвратила ей поцелуй, и она, заплакав, сказала: «Да сохранит вас Бог, мое милое дитя, и да сопутствует вам на великой воде. Пожалейте меня, я никогда не увижу ее». Едва мы подняли якорь, как навстречу нам выехал ботик. Это была моя старая мама, которая нашла мой носовой платок и немедленно решилась возвратить его с помощью одной из своих дочерей. Она отчалила лодку и пристала к нашему кораблю. «Я рада, — сказала она, — еще раз взглянуть на вас и пожелать вам счастья. Она следовала за нами долго, как только было возможно, но мы скоро потеряли из виду и добрую маму, и гостеприимный остров». Мы взяли в стоямио лоцмана, но он мог вести нас только на некоторое расстояние, потому что не знал всех частей залива, очень опасного для мореплавателей. На острове Аспо он советовал подать сигнал и вызвать на смену другого моряка. Около 4 часов пополудни мы увидели остров Аспо и подали сигнал. К сожалению, ответа не было никакого. Между тем наш лоцман объявил, что он дальше не может править. С корабля раздался ружейный выстрел, чтобы привлечь внимание финнов, но напрасно. Наконец мы так близко подошли к скалам, охранявшим этот пустынный берег, что принуждены были бросить якорь, иначе нам угрожала неизбежная гибель. Якорь отскочил от скалы, ударился в корабль. Капитан немедленно спустил лодку, пристал к берегу и принудил лоцмана под угрозой ответственности за благополучие экипажа помочь кораблю. Финн волей-неволей принялся за работу и в несколько минут с совершенным знанием дела вывел нас на безопасное место. Тогда мы переехали на берег, увидели перед собой что-то вроде города, который после покинутой нами кучи лачуг казался великолепным и многолюдным. Нас хорошо приняли и показали одну из лучших изб, которая была построена изящней, но не так была чиста и удобна, как хижина маммы. Мистер Голиде приготовил нам ужин, состоявший из миски супа, и когда хозяин подал его на стол, к крайнему удивлению, сервиз наш был серебряный. Большая серебряная ложка и несколько обыкновенных, серебряный подсвечник, очень затейливой работы и, очевидно, служивший путешественникам, любившим роскошь. Он был признаком вовсе не утешительной репутации острова, напоминавшего мне рассказ мамы. Я не отправила своих чемоданов. Мы решились выехать при первой возможности, но ветер дул совершенно противный, и надобно было посидеть у моря в ожидании лучшей погоды. На острове Аспо у меня была своя особенная комната. Я спала на соломе, пока не принесли мне постель с корабля. Старушка служила мне, но бедная Ева была менее ласкова, чем мама. Аспо совершенно походил на Стамио, но только был обширнее и разнообразнее. Гранитные массы были изумительной красоты. Обломки их разбрасывались по земле мелким щебнем. Здесь была гранитная набережная длиной в 400 моих шагов. С этой платформы открывался величественный вид на окрестности острова и море. Однажды мы прошли весь остров поперек, и я ничего не видала более романтического. На той стороне, где наш корабль стоял на якоре, море бушевало и пенилось. Напротив, на другой стороне, были две тихие пристани, осененные деревьями и, по-видимому, совершенно безопасными для кораблей. На самом же деле, усеянными подводными скалами, они служат вероломной западней для мореплавателей, и мы скоро убедились, что добыча от кораблекрушений составляет род пропитания для жителей Аспо или одно из удовольствий их жизни. На другой день ветер также был противный, наконец изменился, но принес с собой холодную и сырую погоду, выпал снег. И когда мы увидели свой корабль, покрытый инеем, нам взгрустнулось. Зимовать на острове Аспо без провизии было бы самой печальной перспективой. Через 2 дня мороз кончился, но попутного ветра все еще не было. Однажды, прогуливаясь по острову, мы увидели 4 корабля, крейсировавших в открытом море среди величайшей опасности. На них постоянно показывались сигналы, призывавшие на помощь. Каждый финн на Аспо был моряком, но никто не хотел выехать на помощь погибавшим кораблям. Ни денежные награды, ни просьбы, ничто не убеждало островитян. Они отговаривались тем, что русский император запретил им впускать корабли в порты во время войны. они представили в свое оправдание много других, равно ложных и бесчеловечных предлогов. Толпа собралась на набережной и с любопытством, не чуждым своих корыстных целей, посматривала на затруднительное положение кораблей. Некоторые из финнов едва сдерживали восторг, когда гибель судов была очевидной. К счастью, первый корабль миновал опасность, вошел в канал и счастливо поплыл. Теперь мы, в свою очередь, торжествовали. Три другие корабля могли благополучно следовать за первым, и они начали пробираться. Теперь императорский приказ, страх наказания, опасность государства — все в минуту было забыто. Не видя более надежды на грабеж, три финна тотчас же спустились в море, разумеется, с тем, чтобы не потерять награды, если не удалось выиграть хищной добычи. Это было в воскресенье. Вечером, по обыкновению, они собрались слушать мессу и петь псалмы с совершенно спокойной совестью. Так мы провели 3 недели. Наша самая свежая пища лежала 6 недель. 2 коровы, единственные на острове, перестали снабжать нас молоком, и мы обречены были на Великий пост. Между тем, благодаря морскому воздуху и нашему здоровью, аппетит был необыкновенно алчный. Положение наше с каждым днем становилось хуже. Наступала глубокая осень, и плавание по заливу было в высшей степени опасно. Наконец, 26 ноября ветер и погода благоприятствовали, и на другой день мы вышли в море. На пути в Карлскрону, шведский город, мы провели 5 дней и ночей. Путешествие было странным, и капитан постоянно стоял на палубе, неослабно наблюдая за ходом корабля. Не раз мы воображали себя узниками французской или датской тюрьмы, часто встречаясь с крейсировавшими лодками. Последнее несчастье застигло нас близ самой Карлскроны 2 декабря, когда в 8 часов утра в нашем виду показались 3 неприятельских корабля. Мы поспешили как можно скорее подойти к порту. В 11 часов миновалась опасность, и мы благополучно вышли на берег. В Карлскроне мы встретили нескольких капитанов тех кораблей, которые после нас отплыли из Кронштадта. От них мы узнали, что Кайсаров через день спокойно уехал из города, оставил всех в покое, но что на следующий пришло приказание арестовать нашего бедного капитана вследствие подозрения на его пассажиров. Мы недолго пробыли в Карлскроне, откуда отправились в Готенбург. 2 дня мы провели в Гельсингбурге, очень интересном по своему военному положению. Он лежал прямо против Эльсипера и постоянно сносился с ним посредством переговорных флагов. Английские корабли сторожили пролив Зунд. Перед нами была самая одушевленная сцена, потому что скоро ожидали прибытия большого флота и затем битвы. Впрочем, мы не дождались ничего серьезного и продолжали путь в Готенбург, куда приехали 16 декабря. 18 мы опять вышли в море и, наконец, после довольно сносного плавания, если принять во внимание время года и военную тревогу, пристали к английскому берегу в Гарвиче 26 декабря 1808 года. Дополнение к запискам Дашковой «Мисс Уильмот» для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.